Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». Мы в клубе стартапов и коворкинга «Желтая дверь» на Страстном бульваре в Москве. Дело Дмитриева. Мы будем сегодня обсуждать дело правозащитника и архивиста Юрия Дмитриева, который за долгие годы своей работы создал два каких-то невероятных мемориала, посвященных памяти людей, убитых во времена Большого террора на Беломор-Балтийском канале. Человек, который, в общем, в определенном смысле является легендой не только России, но еще 60 стран, представители которых похоронены, захоронены в этих местах, но и сейчас являются подсудимым. И 29 ноября в Петрозаводске будет очередное заседание по его делу, а обвиняют его не больше, не меньше, как в изготовлении порнографии, развратных действиях и незаконном хранении оружия. Так вот, задачей нашей программы является рассказать людям, которые испытывают естественные сомнения в том, может ли одновременно известный правозащитник и человек, который всю жизнь занимается большим террором, одновременно оказаться и преступником, которого обвиняют в том, в чем его обвиняют. Я представлю наших гостей. Это директор музея мемориала Ирина Галкова. Здравствуйте, Ир. Это Наталья Мавлевич, переводчик, доцент литературного института, член Ассоциации «Свободное слово». И вы, Наталья Самуиловна, несколько раз ездили в качестве вот общественного наблюдателя, да, я правильно выражаюсь, на этот суд. Виктор Михайлович Ануфриев, адвокат Дмитриева, заслуженный юрист Российской Федерации. Сергей Лебедев, писатель, человек, который организовал одно из первых, если не первое, организовал международное письмо в поддержку Дмитриева, когда еще заговор молчания, так сказать, или умолчания был достаточно активен. Виктория Ивлева, фотограф, журналист, человек, который на общественных началах сейчас также вот в кампании поддержки Дмитриева участвует. Я надеюсь, Шмайна Великанова, религиовед, эксперт со стороны защиты в деле Дмитриева, доктор культурологии, я правильно говорю, профессор Центра изучения религии. Я хочу узнать, почему вы в этом деле находитесь, почему вы на стороне защиты, а я считаю, что общественная поддержка Дмитриеву достаточно высокая. Только она находится в узком сегменте общества, как всегда. Вот, более 50 роликов уже снято, насколько я понимаю, с участием очень известных людей, которые высказываются в его защиту. Мы 2-3 посмотрим в процессе нашего разговора. Но, Ир, ну давайте с вас начнем. Почему вы, вот я прям совсем некорректно скажу, почему вы за Дмитриева?
Да, ну в моем случае ответ очень прост. Я просто не понимаю, как я могу не быть за человека, которого я знала лично до того, как эта история случилась. Я знала его, и я знаю его семью, и я знаю Наташу, его отношения с дочерью. И
это вот младшая девочка, в харассменте которой его пытаются обвинить.
Совершенно верно.
Которую он взял из приюта.
Да, совершенно верно. И более того, последние 2 года я приезжала в Петрозаводск довольно часто, потому что работала в архивах и приезжала на конференции. И я видела нагнетание ситуации, которая происходила вокруг Сандармуха, и как бы такое отталкивание от нее Дмитриева. Там проходила 2 раза конференция, посвященная репрессиям на Севере, и организовывалась поездка в Сандармух, и были доклады, посвященные Сандармуху, и Дмитриева ни разу на нее не позвали.
А кто организовывал эти конференции и доклады?
Петрозаводский государственный университет.
Понятно. То есть это на уровне администрации, так сказать, или местной администрации, его пытались оттеснить от того дела, которому он посвятил 25 лет своей жизни.
Более того, это та самая институция, в которой развивается параллельная версия относительно Сандармуха. Якобы в этом самом месте происходили расстрелы советских военнопленных.
Финскими военными.
Да, я успела с ним еще поговорить, с Дмитрием, о этом вот странном заявлении. И почему его не позвали обсуждать эту тему, и почему его мнение никто не спросил, когда был
его
вот этот доклад.
Какая была?
Ну, какая версия? Он просто говорил, что я-то с этим материалом работал, у меня есть акты, я знаю, кто там лежит. А откуда вот это?
Все понятно. Давайте, Виктор Михайлович, послушаем.
Юрия Алексеевича Дмитриева до декабря прошлого года я не знал. Угу. Потому что он занимался очень важной и нужной работой, но, будучи человеком, как я понимаю, сейчас скромным, его интересовало то, чем он занимался, установление имен расстрелянных, погибших, репрессированных. Он не занимался популяризацией своего имени, так скажем. Поэтому тема достаточно узкая. Узкая, конечно, тема знали и специалисты, вероятно. Вот. Но как бы ни было в декабре, те люди, которые знают его хорошо, которые с ним участвовали в экспедициях, вот, участвовали не один год, эти люди позвонили мне, позвонили и сказали о том, что вот такая ситуация случилась, не возьметесь ли вы защищать вот этого человека. Вот с того времени я в этом деле нахожусь. Поэтому сейчас, конечно, много уже ясно про Юрия Алексеевича знаю. Вот. Но знакомство состоялось именно вот таким образом. Скажу одно, что при первом знакомстве, ознакомлении, так будем говорить, с теми материалами дела, которые были доступны в то время, вот, ну и ознакомление с материалами дела тогда, когда они были представлены в полном объеме, и практически уже после завершения судебного разбирательства, потому что оно на 99% уже закончено. Мое мнение не изменилось, оно было изначально, и оно остается сейчас, что в действиях Юрия Алексеевича Дмитриева состава какого-либо преступления нет. Все составы, которые... Изначально была одна порнография, затем появилось еще две статьи по разврату, вот, затем появилось еще оружие, фрагмент огнестрельного охотничьего ружья. Вот. И на сегодня, собственно говоря, мнение у меня такое же, что ничего преступного он не совершил. Ну а вопрос, почему он там оказался, это, наверное, может быть, темой для... Кто-то сегодня скажет, может быть. А может быть, мы узнаем об этом позже.
Понятно. Ну, значит, я спасибо большое вам за информацию. Я только хотела бы добавить, что все фотографии, которые были найдены и которые теперь ему инкриминируют, это съемки его приемной дочери, которую он снимал для органов опеки в течение нескольких лет. Девочка была очень истощена, и он делал это для того, чтобы фиксировать ее физическое состояние. Наталья Мавлевич, пожалуйста.
Изначально мне показалось это дело подозрительным, потому что, к сожалению, да, как минимум, потому что, начиная с болотного дела, вот с того, как оно началось, я, к сожалению, имею большой опыт присутствия на судах и очень много раз убеждалась в том, что, к сожалению, система эта, эту систему нельзя назвать правосудием. И все, что происходило в деле Дмитриева, оно это только доказывало. Но у нас нету прецедентного права, но, тем не менее, мы имеем право, наверное, рассуждать по прецедентам. Такое количество неудобных по разным причинам людей было обвинено в каких-то позорных статьях, в хранении наркотиков. А уж это самое позорное. И более того, это такое обвинение позволяет, во-первых, закрыть процесс. Во-вторых, закрыть путь человеческому сочувствию, потому что в самом деле... Абсолютно. А что же, ты историк не может быть там тайным педофилом? Ну, где?
Теоретически может.
Да, мы знаем, вроде бы, вот Пушкин сказал, что гений и злодейство не совместно, но все постоянно в этом сомневаются. Ну, во-первых, как-то я в этом не сомневаюсь совершенно. А во-вторых, чем дальше я как-то в это дело вникала, у нас был аукцион, организованный тоже нашей ассоциацией «Свободное слово». Mm-hmm. Был такой аукцион, мы продавали свои книжки. И там присутствовала, в частности, дочь Кати Клод.
Старшая
дочь. И присутствовали, да-да-да, mm-hmm. и друзья Юрия Алексеевича. В общем, человек раскрывается. Было ясно, что это такое. Собственно, почему мы должны рассуждать так, как рассуждал Вышинский. Почему мы должны исходить из того, что человек может быть виновен? Пусть докажут его вину, но доказательств нет. Более того, когда в качестве экспертов призывают какую-то совершенно левую контору, это убеждает меня лишний раз, что доказательства подделаны.
Сергей Лебедев.
Знаете, меня с самого начала поразило в этой истории, да, что Дмитриева ни одним из таких более распространенных способов, кажется, закрыть было невозможно. Да? Он не организация, он не получает никаких денег. Да? То есть, но его поймали, да, буквально на самом благородном, да, на самом благородном поступке — удочерить девочку взять ее из детского дома, да? То есть она же была истощена не потому, что она была истощена, потому что это последствия пребывания в нашей системе попечения, да? И когда это такая подлость происходит, да? И это человек, который... Знаете, я как геолог, да, я работал в этих краях и в более северных краях. Я представляю себе, что это такое, да, эти брошенные лагерные кладбища посреди тундры, да, которые видят там чаще волки и медведи, чем вообще люди. Да, и человек, который с этим работает, наверное, один из немногих, может быть, Ирина поправит, да, немногих людей, которые не символические вещи совершают, да, доходят до вот этой точки, до расстрельных ям, да, до места преступления. И когда вот такого человека пытаются закрыть, мне кажется, что здесь ты уже не можешь сказать, что... Ну, это просто еще один процесс. И у меня абсолютное ощущение, что это как дело Бейлиса для дореволюционной России, дело Дмитриева, это такого же масштаба
событий. Да, я согласна. Даже в ряду репрессивных дел, которые мы наблюдаем с 2013 года, это дело просто вопиющее. Вы сказали, дошел до расстрельных ям, он своими руками выкапывал эти кости, он своими руками складывал эти черепа на... черепа с дырочками в затылке. То есть, когда он нашел первый такой череп, он понял вообще, что здесь происходило, какого масштаба здесь был на самом деле, здесь было место уничтожения. Виктория, пожалуйста.
Ну, я думаю, что тут сыграл роль какой-то здравый смысл, потому что как-то совсем не склеивалась вот личность, личность Юрия Алексеевича и то, что ему приписывали. Как-то странно было брать из приюта, из детского дома ребенка, чтобы его растить с целью заниматься с ним растлением и педофилией. Ну, какой-то очень такой ход, вот такой вот через левое ухо, да. Как-то вот можно было какую-то более прямую дорогу найти. Педофил находит более короткую дорогу, чтобы удовлетворить она. А потом я вспомнила, что на заре туманной юности я подрабатывала в Москве в одном специализированном интернате для детей со сколиозом. С очень сильными сколиозами. Я там была фотографом. И там нужно было этих детей снимать в трех проекциях. И они все были голые, как я так вспоминаю. И ничего, никого там никогда туда не обвиняли никого. И как-то у меня так это совместилось. Ну и, конечно, еще на меня произвел колоссальное впечатление очерк моего коллеги Шуры Буртина.
За что ему, конечно, за что погон, Шури просто он сейчас просто не в Москве. Мы приглашали его на передачу.
Вот, да, потому что Шура написал выдающийся просто очерк. Знаете, я не знаю, профессионально это у меня или нет, но ты читаешь текст, и ты понимаешь, врут тебе или нет, как бы он ни был хорошо написан. И я понимаю, что вот это не наврано, вот это рассказано правда, вот это так и было. И я помню, как Шура к этому подводит в своем тексте, да, что и тут я понял, что вот это все правда, а вот это вот все абсолютное
более
вранье.
Он говорит, что он понял, когда он поговорил с огромным количеством людей, которые знали Дмитрия, что все, что они говорят, правда, а все, что говорит следствие, является фальшивкой. Не то, что передергивание, а просто фальшивкой. Да.
И кроме того еще, я не знаю, я как-то я очень все равно люблю Россию. И мне не хочется, чтобы такие вещи происходили в моей стране. Мне стыдно. Помимо всего остального, за что мне стыдно, в основном за войну, конечно, мне стыдно, что такие вещи продолжают происходить, мне стыдно, что общество не знает, мне стыдно, что центральные каналы обсуждают любую чушь и любых педофилов, между прочим, тоже.
Отвратительный материал был, вышел, у Дели Дмитриева вышел отвратительный материал летом.
Ну, во-первых, был отвратительный материал. Кроме того, в этом материале использовались фотографии ребенка. Неизвестно, откуда они могли взяться. Угу. Да? Угу. Ну, кому-то можно все, а кому-то ничего. Ну, вот это все вместе как-то меня подвигло. И кроме того, и еще одна была вещь. Сколько-то лет назад в Узбекистане был процесс над моей подругой Умитой Ахмедовой, фотографом. И мы тогда устроили, которые собирались посадить за клевету на узбекский народ. Она документальный фотограф, но да, считали, но документальный фотограф может оклеветать, значит, узбекский народ. Ей грозил тюремный срок. И мы тогда еще были такие другие времена, не драконы, мы такие мелких ящериц еще были времена. И мы устроили огромный пикет в каких-то узбекских халатах у узбекского посольства. Там была куча народу, пришла куча журналистов. Мы читали стихи Анны Ахматовой, которые были написаны в Ташкенте, еще что-то. В результате, в общем, у МИДу освободили в зале суда, амнистировали, и, слава богу, это все как-то рассосалось. Но она мне потом рассказывала, как ей важна была эта поддержка. Что для нее значила эта поддержка друзей? И неважно, из России мы были, не из России. И поэтому теперь, когда мне говорят, да нет, я в этом не буду участвовать, мы же ничего не сделаем, это Византия, здесь ничего сделать невозможно, никаким судом, ничем. Только-то и бесполезно выходить. Нет, это нужно. Это нужно этому человеку, чтобы он знал, что он не один, чтобы он знал, что он прав. И есть люди, которые понимают, что он прав. И с ним. Вот это важно. И для меня с тех пор как бы, ну вот и даже тут до двух мне не быть не может.
По вопросу фотографирования у Дмитриева незаконченное медицинское образование. То есть он понимает, как вот про эти проекции съемок. И он вел... Это образование помогало ему и в составлении актов при раскопках, так сказать, вот при эксгумации, систематизации. И этот же системный подход, в общем, выражается и в такого рода вот этим проекционном фотографировании. Извините за мой комментарий. Анна Ильинична, пожалуйста.
На этот вопрос можно ответить очень просто, а можно подлиннее. Значит, самое простое, в экспертизе я приняла участие потому, что Виктор Михайлович сделал мне честь и обратился ко мне.
Виктор Михайлович как бы пригласил группу специалистов из разных областей для того, чтобы экспертное заключение не было столь наивным или столь тенденциозным, каким было заключение той организации, которая сделала экспертизу для суда. Я правильно понимаю?
Да, правильно.
Угу. Хорошо.
Второе. Я знакома с Юрием Алексеевичем. Я видела его, ну, не так, как вы. Я никогда не была у него дома, не беседовала с ним наедине, но я видела его на конференции «Равнина русская» и слышала его доклад. Это конференция, организованная совместно мемориалом и Преображенским содружеством малых братств. Он на ней выступал замечательным докладом, и как бы я испытала к нему глубокое уважение. И третья причина, что мне кажется, что дело, которому он занят, и самое важное для России – и в каком-то смысле вызывающее у определенных кругов, может быть, на местах, имеющих возможность влиять на судьбы людей, наибольшую ненависть.
И страх.
И страх.
Почему? Что такого, чтобы чтить память погибших во время сталинских репрессий? Только что высшее руководство страны открывало большой памятник, так сказать, посвященный этому событию. Что запретного в том, чтобы человек сейчас занимался своим делом, которому он отдал, не знаю, десятилетия жизни и поддерживал, значит, эти мемориалы и всячески там с ними работал? Вот почему это снова становится опасным, по-вашему?
Мне кажется, что здесь мы как бы затрагиваем самый нерв того, что происходит в нашем обществе и его трудностей. И хотя Юрий Алексеевич Дмитриев, может быть, совершенно не думал об этом, но он как бы вонзил невольно мелким злодеем, так сказать, кинжал в сердце, потому что он занимался только памятью жертв. Но где есть жертвы, там есть и палачи. Жертвы часто погибают вместе с семьей. Или не успевают создать семью, или условия, созданные для их семьи, предполагают, что эта семья погибает. Скажем, мы много слышали на возвращении имен о том, люди выходили и говорили, мой двоюродный дед, а не родной. Да? Вот у этого человека детей не осталось. И это было сплошь и рядом. Так вот, палачи жили хорошо, и их дети, и их внуки, и их двоюродные племянники живут хорошо. И каждое напоминание о том, что жертв было очень много, заставляет их вспомнить о том, что и таких, как их деды, было немало. Поэтому Дмитриев не символ борьбы. Он, во-первых, реальный человек. И это самое важное, невиновный. Но, во-вторых, он символ, он и Денис Карагодин, как мне кажется, пути спасения.
Спасибо большое. Значит, у меня вот еще какое есть соображение. В процессе вот последних исследований Дмитриева выплыли в том числе и списки палачей. Где-то, или я не права?
Он не занимался, действительно, расследованием истории палачей. Они так или иначе всплывали попутно, поскольку он же занимался актами, и там поименованы те, кто приводил приказы в исполнение. Но, конечно, для него важнее было поднять имена тех, кто расстрелял.
Давайте скажем, что такое акты. Насколько я понимаю, самое главное, что он сделал, это он в каждой могиле нашел имя. Нашел дело.
Это действительно то, что он, не знаю, как сказать, изобрел, понял, как действительно находить имена людей, которые похоронены именно здесь. Да, потому что восстанавливали по разным документам, там по спискам отправки, вот искали Соловецкий этап по этапным спискам. И он в какой-то момент понял, что нужно непосредственно работать с актами расстрелов. Эти документы есть. И в каждом акте указано место, где люди были убиты, и указаны исполнители, и перечислен весь список людей, которые были убиты в один момент. И вот их хоронили в общих могилах, и когда находится какая-то конкретная могила, там по 20, там, по 30, по 40 человек одновременно лежит, если соотнести останки этих людей, которые в этой яме лежат, с актом расстрельным, посчитать, сколько их, и какие-то параметры восстановить. Он умел это делать, действительно, у него медицинское образование было, и он мог определить пол и возраст человека. И этого было достаточно, чтобы найти соответствие захоронения. Да. И я не знаю, кто еще вот так вот мог работать с этими документами и с этими могилами. Мне лично такие люди неизвестны были.
Это выдающийся исследователь,
который изобрел, по сути дела, если слово «изобрел» здесь подходит, создал методику меморайзинга, методику памяти. Я хочу сейчас вот к Сереже обратиться. Вы, вторая статья, которая, мне кажется, очень важной после статьи Шурбуртина, это системная такая аналитика Сергея Лебедева на сайте Кольта, когда вы говорите о новом способе или, ну, как бы новой модификации способа работы с памятью, которую изобретает, по сути дела, Дмитриев.
Знаете, то есть у меня здесь есть такая очевидная параллель, да, с памятью во Второй мировой войне, да, когда наше государство никогда системно захоронением солдат не занималось, но очень любило ставить памятники, да, и как бы этим памятникам приписывать значение, да, а частные судьбы частных людей оставались, в общем-то, в небрежении, в забвении, да. И самое потрясающее, что я как-то понял и увидел в Сандармохе, да, что можно работать с этим местом, не создавая вот такого единого символа, куда должны как бы войти все значения, да? Когда вместо одного памятника возникает лес памятников.
Да,
когда как бы частных людей, какие-то национальные группы, да, он буквально вызывает, да, на то, чтобы участвовать, да, это не, и это перестает некой, быть некой культурной абстракцией, да, то есть туда надо физически доехать, да, нужно поставить этот памятник. Это становится каким-то общим деланием, я бы сказал, простите на этом высокопарном слове, да, духовным актом, да, когда это нечто большее, чем просто воспоминание в определенный день. Да? И фантастическим образом, да, Сандармох развивается, как это, ну, я бы сказал, такое, да, трагическое содружество памяти, где никто друг другу не мешает, никто ни с кем не спорит. И, на мой взгляд, да, это совершенно модельная вещь, которая может быть применена, но, к сожалению, Дмитриев один, да, но, может быть, мы что-то придумаем, к любому другому такому же месту. Да? И когда я в мысли возвращаюсь к тем там захоронениям где-то на Полярном Урале или под Воркутой, которые я видел, да, которые на самом деле, да, представляют собой то, что представлял Сандармох до Дмитриева. Да? То есть мох, сосны, некоторые ямки, которые, если ты не знаешь, что там, ну, ты сочтешь, что это, простите, что это просто ямки, тут, да, песочек проваливается в пейзаже, да, и такие красивые ягодки растут. Да? И вот таким же образом, да, можно создавать некоторые сообщества памяти, да, по поводу каждого из этих захоронений, да, вовлекая или приглашая туда людей, чьи родственники реально там лежат. Но для этого, как замечательно просто, да, справедливо сказала Ирина, да, необходима вот эта первичная работа со всеми документами, потому что я так понимаю, что Дмитрий вообще фантастический детектив, он расследователь, да, потому что, как нам рассказывали, да, это совершенно нетривиальная задача по перемещениям вот этих исполнителей приговоров, по обрывкам несходящихся документов, все-таки понять, где эта последняя точка. Угу. И я очень надеюсь, что впоследствии будет написан просто отдельный какой-то, простите, архивный роман, да, о том, как это можно сделать, как можно на это найти.
Угу. Сереж, спасибо. Вот как раз возвращаясь к теме многочисленности памятников, я уже упоминала, что, по-моему, около 60 людей, около 60 национальностей там лежат. И у меня такое соображение, вы можете меня поправить, если я не права, слишком много иностранцев стало ездить на эти памятные дни. А учитывая то, что там была большая, значит, польская часть, и наградили Дмитриева несколько лет назад Золотым крестом Польши за эту работу. Я просто предполагаю, что, еще раз говорю, это мое оценочное мнение, что вот это тоже могло вызвать раздражение кого-то из местных, значит, силовиков, или как их там назвать, вот людей, которые могли быть заинтересованы.
Вообще ничего не мешало наградить его в ответ на польский жест «Званием Героя России». Ничего не мешало.
Да, оно говорит, что там произошло вот совсем недавно, как бы, 29-м. Ну, когда было в Красном Бару, по-моему, да, было так же, как и везде. Это был день памяти жертв политических репрессий. И, конечно, было трудно, невозможно себе представить, чтобы этот митинг не открывал Дмитриев, как он это делал каждый год.
Мне довелось 30-го числа быть в Сандармохе. Я поехал туда по своей инициативе и по приглашению, так скажем. Вот, поэтому даже изначально все было очень хорошо, пристойно, потому что меня где-то час ждали, когда поезд придет, потому что поезд задержался, я на другом поезде ехал. Вот, приехали. Меня что, собственно говоря, может быть, удивило? Удивило то, что я знал уже вот из истории Сандармоха, как отмечались эти дни 5 августа, вот, 30 октября.
5 августа начало репрессии.
Какое было представительство, скажем так, государственной власти Республики Карелия. Просто я понаслышке, мне люди рассказывали, как это было все. Здесь меня удивило очень то, что народу достаточно мало было народу. Вот. Но еще больше меня удивило то, что из представителей власти, администрации, так будем говорить, республики, присутствовала должность, ее называется заместитель министра, один из заместителей министра по национальной политике. Есть такое там ведомство национальной политики. Вот, женщина присутствовала. Вот она выступила, она там сказала несколько слов буквально. Вот. Выступил глава района, где находится Сандармах, Медвежьегорского района. Вот. Дальше где-то ученики, там человек 8 учеников старших классов, они стихи там по теме репрессии и прочее. Ну и на этом, собственно говоря, официальная часть митинга была закончена. О Дмитриеве вообще не было сказано ни слова. Но употреблялись такие выражения у учеников, в частности, о том, что тайна урочища Сандармох была раскрыта и так далее, и так далее. Но мне пришлось взять слово. Хотя мне его, собственно говоря, никто не давал, так будем говорить. Но у нас ведь...
Заслуженный юрист Российской Федерации решил, что имеет право выступить в данном случае.
Мы знаем, где живем, поэтому надо брать в свои руки, когда хочется, да?
Так.
Поэтому я взял микрофон, рассказал немножко о Юрии Алексеевиче, привет от него передал, естественно. Рассказал, что тайна звучала эти слова, но ведь кто ее открыл, это тоже известно же, это Юрий Алексеевич Дмитриев. Тоже сказал о том, что да, я считаю его невиновным, потому что мое мнение не изменилось. И сказал о том, что почему он там, в местах лишения свободы, так. Каждый из вас, присутствующий, должен подумать сам и определить самостоятельно, решить для себя, почему он там. Может быть, не самое интересное. Самое интересное другое, что после этого подошли ученики Вот они спрашивали, а кто же такой Дмитрий? Почему они о нем не знают? Это ученики старших классов. Это буквально вот 18-20 километров от места их школы, так будем говорить. И когда вот со мной присутствовал представитель, руководитель еврейской такой организации общественной Республики Карелия, он когда вот тоже рассказал им, что такое Дмитрий, кто открыл, они очень удивились, говорят, мы никогда не слышали о нем. Сейчас мы это все посмотрим в интернете, все узнаем. Вот. И когда он подошел, он говорит, вот самое полезное, наверное, то, что из этого сегодняшнего дня, вот этого, то, что молодые души затронула вот эта информация, и они сейчас будут заниматься и будут пытать учителей, кто, почему и зачем. Он говорит, наверное, это самое полезное. Вот поэтому, вот, конечно...
Короче, разлили там яду.
Конечно, было удивительно то, что действительно вот все знают о том, что кто открыл Сандармох. Все знают, что буквально 2-3 года назад Юрий Алексеевич был здесь во главе, так сказать, всех этих мероприятий с представителями власти республики. И вдруг вот такое свертывание, церемония, скажем. Хотя в это же время в Москве практически проходила другая церемония, где участвовала глава нашего государства. И мне казалось, что будет очень представительная делегация от администрации республики. Но почему-то этого не произошло. Это тоже, видимо, симптоматично, да? Вот. То есть, вероятно, какой-то новый ветер, что ли, подул откуда. Либо, скажем, он подул с местных органов власти, скажем, или силовых структур, либо еще откуда-то. Ну, очень такое симптоматичное явление.
Я хочу, чтобы мы уже посмотрели Юрия Нарштейна, на самом деле, потому что мне вот фрагмент его выступления кажется прям ужасно сильным.
Юрий Алексеевич Дмитриев – совершенно невероятно благороднейшая личность, который занялся раскапыванием истории. Казалось бы, у нас сегодня, мы все орем на всех полустанках о патриотизме. А на чем вообще основан патриотизм? На личном благородном стремлении, на благородном стремлении страны, чтобы ты себя чувствовал частью этой страны. А когда на всех перекрестках, поворотах идет неполная правда и вранье, и ложь, то ты себя чувствуешь оболганным, как будто бы ты вроде бы, как это же, понимаете, как люби ты всей душой, и вдруг от тебя навстречу холодные глаза. И это чудовищно. И вот, читая биографию Юрия Алексеевича, я понимаю, что человек занимается просто, ну, чем трудно сказать, понимаете? Он по существу охранитель этой страны. И, казалось бы, наоборот, страна должна была пойти навстречу ему, сопутствуя и соответствуя, и помогая в его деятельности восстановлению истории, правды ее, потому что все равно никуда мы от правды не уйдем. Не будем искать правду, закопаем все еще глубже внутрь себя, от этого начнется ничего, кроме гниения. Понимаете, это ведь когда нагноение раны, то хирург прежде всего что делает? Он ее вскрывает и вычищает. И это то, что, чем занимается Дмитриев. Я посмотрел на фотографию, где он сидит среди гробов, заполненных черепами с дырками. Это производит впечатление, я не знаю, какие надо нервы иметь, чтобы как-то не потерять в себе человеческое.
Анна Ильинична, я хочу вас спросить, вот в качестве эксперта на суде, что вам приходилось анализировать, с каким материалом вы имели дело, и какое заключение ваше было, вот по какой части информации?
Есть в этом два составляющих компонента. Один – это экспертиза, с которой каждый может ознакомиться, экспертиза обвинения Крюкова и ее коллег. Другое, что для того, чтобы я могла вынести какое-то суждение, мне адвокатом было показано некоторое количество фотографий, но в, так сказать, с цензурой и из рук. Вот. Кроме этого, я имела дело, ну, с книгами, с профессиональной литературой, которая и коллегами, которым мы вместе обсуждали роль фотографии в культуре некоторым образом. Что можно по этому поводу сказать? Что касается экспертизы, она представляет собой абсурдный документ и мошеннический документ.
Не побоимся этого слова, да?
Да, понятно. Безусловно, не побоимся. Это мошенники уличенные и документы представлены.
Так,
вот, значит, абсурдный потому, что в своей описательной части эта экспертиза совершенно верно определяет, какие действия являются развратными и какие фотографии могут считаться порнографическими или другие изображения. И затем приходит к выводу, что являются порнографическими фотографии Дмитриева и развратными действиями Дмитриева, которых нет ничего из того, что описано в их собственной повествовательной
Понятно.
Части. Повествовательная часть говорит, что для того, чтобы это было порнографией, нужно несколько человек, или хотя бы человек и несколько объектов.
Хотя бы двое,
да.
Как говорим.
На фотографиях представлен один человек. Это дочка Дмитриева. Описательная часть их собственной экспертизы утверждает, что должно иметь место какое-то движение, динамика или композиция.
Действие.
Да. Позы, так сказать. Девочка либо стоит на вытяжку, либо сидит.
На вытяжку же.
Да. Это может видеть каждый, это видели эксперты. В описательной части говорится, что оно должно возбуждать какие-то эмоции, о чем должно свидетельствовать, быть какие-то свидетельства. Но нет никаких свидетельств, что оно что-нибудь возбуждало. И, наконец, говорится, что оно должно как-то употребляться, эти материалы, в то время как они были добыты тем, что неизвестные лица в штатском или в военном забрались в компьютер Дмитриева и извлекли оттуда то, что там находилось. Да, что находится в полном противоречии с определением порнографической продукции. Да, если человек носит у себя на сердце в бумажнике фотографию даже не только своей жены в обнаженном виде, но полового акта, это ни в коей мере не является порнографией. А это является его личным воспоминанием, трогательным о его усопшей супруге. Но если он это распространит и будет продавать, это будет порнографической продукцией. Поскольку они добыли это незаконным путем из компьютера, это тем самым уже исключает. Да? Это то, что касается абсурда этой экспертизу. Ну, там много еще всего удивительного, например, в качестве метода. Экспертиза – это научная деятельность, она должна обозначить свой метод. В качестве метода там был обозначен метод подпадения под дефиницию. Ой, то есть я дам дефиницию, а потом посмотрю.
А потом подпаду. Потом, да,
про книжечку еще расскажите. Про книжечку.
Да, сейчас скажу. Да. Это со стороны абсурда. Ну, там поразительные вещи. Ее можно долго зачитывать вслух. У нас просто нет времени. Вот. Что касается мошенничества. Во-первых, персональный состав экспертов не включает ни одного специалиста. Там какая-то театроведка, учительница математики в средней школе и врач-педиатр, который был бы совершенно к месту, если бы речь шла о здоровье девочки, но она не идет. Вот. Напротив, есть эксперты, специалисты, эндокринологи и педиатры, которые сказали, что контроль здоровья требовался, и фотографии были нужны. Вот. Так что персональный состав уже. Сами по себе эксперты, когда Виктор Михайлович наконец спросил их, а кто вы такие, где ваши бумаги? Оказалось, что они тут же сказали, что это не официальная судебная экспертиза,
Понятно.
А исследование.
Понятно.
Ради
Понятно.
Бога, если она искусствовед, пусть она Шардена исследует, а не девочку Наташу.
кстати, можно мы вот напомним о том, где сейчас девочка Наташа? Потому что один из ужасающих, значит, моментов этой истории, то, как девочку Наташу изымают органы опеки, и как только его арестовывают,
до суда,
и старшая сестра не может ее найти и мечется вообще в ее поисках. Да. Она сейчас у бабушки где-то, я правильно понимаю, кто может про это сказать?
Ну, наверное, я скажу о том, что самой пострадавшей стороной в этом деле является именно вот эта девочка. И она является пострадавшей не в результате действий Дмитриева, а в результате действий тех лиц, которые изолировали Дмитриева, возбудили вот это уголовное дело, и которые вырвали эту девочку из социума, привычного, из школы, из семьи, из спортивной секции, где она занималась, которые не дали этой девочке 10 января попасть в стационар, потому что у нее 10 ноября было выдано направление эндокринолога, что у нее дефицит отставания от физического развития, там и другого развития. И отправили ее далеко туда, якобы в интересах девочки. На самом деле, конечно, я еще раз говорю, это самая пострадавшая сторона, это она на сегодня.
Она сейчас живет у бабушки, собственно говоря, ее вот родной матери, которая отказалась от нее. Там еще история такая.
Вы, наверное, лучше знаете эту часть истории. Они ведь с бабушкой особо не общались, потому что бабушка могла, собственно говоря, сделать так, чтобы девочка не попала в детский дом.
Да? Для меня это тоже вопрос.
Когда мы родители.
Давайте, наверное, лучше меня никто не знает эту историю. Проблема в том, не проблема, а суть какова. Когда-то мать, вот эта бабушка, обратилась в суд с иском о лишении своей дочери материнства в отношении вот Наташи, и там еще дети были. И потом она, когда уже Юрий Алексеевич в 2008 году девочку взял, ну, в приемную семью образовывается, они созванивались. Какое-то время она звонила, может, раз в год, там, раз в полгода созванивались. Вот такая была у них связь, что ли. Ну, а потом, когда вот появилась необходимость вот изобразить, скажем, громкий процесс, и якобы это все в интересах ребенка, решили вот так поступить таким образом, что девочка отправить туда, вырвать ее из школы.
Бабушки.
Да, бабушку нашли, она сейчас там находится.
То есть в интересах ребенка девочка живет с бабушкой, которая она нафиг никогда не была нужна?
Ну, я не знаю.
Если коротко говорить.
Не мой вопрос, нужна она, не нужна. Я хочу сказать о том, что девочка это не является секретными сведениями, о том, что она действительно переписывается со старшей сестрой Екатерины. Екатерина практически, можно сказать, проживала с Юрием Алексеевичем. У нее свой ребенок, девочка такого же возраста, сын постарше. У них образовалась семья уже за эти годы. Поэтому она пишет, в том числе вот и папа, когда он выйдет, как и чего. Вот и сразу, я тоже считаю, что это не секретные сведения, потому что я должен сразу это сказать, о том, что попытки изобразить потерпевшую вот эту девочку, они тоже ни к чему не привели, я полагаю, со стороны обвинения, потому что ничего плохого про папу, про Юрия Алексеевича, эта девочка не сказала.
Ее допрашивали?
Ну, естественно, она обязана допрашивать. На стадии предварительного следствия, вот затем мы этим материалом ознакомились с ними. Вот поэтому там нет ни одного плохого слова про него, собственно говоря.
Виктор Михайлович, мы вам крайне признательны за эту информацию, которая, в общем, была нам недоступна.
Ну, это, наверное, если можно. Да. В общем, наша беседа, я считаю, такая полезная не только для Юрия Алексеевича, я думаю, и для правосудия вообще, скажем, для нашего общества гражданского, будем говорить, для какого. Но смысл вот в чем. Многим будет непонятно, возможно, даже из этой передачи, все-таки зачем же он снимал эту девочку? Многие задают вопрос, зачем он снимал эту девочку, зачем он ее снимал в обнаженном виде? Вот это непонятен многим, а не только обывателям, но и лицам, которые достаточно образованы, скажем, они задают и мне часто вопрос. Она ему досталась не просто, Юрий Алексеевич. Он прошел Петрозаводской городской суд, он прошел Верховный суд Республики Карелии, он прошел еще раз этот суд городской для того, чтобы ему дали право быть приемным отцом. По разным мотивам органы опеки и попечительства отказывали ему. Это сейчас не обсуждается. Дальше что происходит? Происходит то, что он прочитал все, что мог прочитать по компьютеру, там, как он говорит, гарант и прочие программы. Как это вообще быть приемным отцом и что надо делать? Ребенок ему, пока он судился, там был мальчик, но мальчика кто-то уже усыновил, забрали, вот ему досталась девочка. Он не выбирал. Досталась девочка в очень запущенном состоянии, физическом имеется, ну и в разном другом, так скажем. Поэтому он, как понял из всего, он курсы закончил, что нужен контроль ее физического состояния. Кроме того, надо сказать о том, что вот эти годы, десятилетия его занятия вот этим трудом, он же что делал лет? Он раскапывал и фотографировал. Каждую косточку там в нескольких проекциях. А зимой он расшифровывал, что, куда эта косточка, кому они принадлежат. И поэтому у него, как я говорю, он сначала фиксирует, а потом он уже размышляет, что, зачем, почему. И поэтому он вот ее снимал. Это четырех позиций раз в месяц, ну, спереди, сзади, справа, слева. Потому что, мало ли что, говорит, через 2-3 года генетика неизвестна, девочки, откуда, чего, что-то вылезет, ну, сколиоз, предположим, что-то еще там, какие-то костные, там, может, еще что-то, тем более, раз в физическом развитии отстает. А у меня есть фотографии, говорит, вот в динамике все это дело посмотреть. Доктора, которые приезжали, специалисты в суд, они, да, подтвердили, что да, это делается, они дают такие рекомендации, что в этом ничего плохого нет.
Надеюсь, что вот по части вот этого ужасного обвинения мы довольно много сегодня обговорили для того, чтобы показать, что, какой противовес этому в реальности существует.
Если позвольте, только я вот уже сказала о том, что они, среди них нет специалиста не только профильного, но имеющего какое-нибудь отношение к проблеме. Психопатологии детства, любительской фотографии, медицинской фотографии, художественной фотографии. Ничего к этому. Но мало того, да, библиография составлена, каждой экспертизе должна быть библиография, она составлена из работ, не имеющих отношения к делу, не связанных никак с этой темой. Однако нам попалась одна работа, которая нас заинтересовала. Она называлась «Судебная экспертиза на рубеже 20 и 21 столетия». Не зная этой работы, мы обратились в книжную палату, чтобы нам сообщили, где она, и убедились, что такая книга никогда не выходила. То есть, да, это обыкновенное мошенничество. Да. Также, кроме наших экспертиз, были экспертизы известных сексопатологов. Или, например, такого вот, Виктор Михайлович нашел такого редкого специалиста, человек, который отвечает в Эрмитаже за порнографические изображения. Среди произведений искусства, к сожалению, например, у Берцлея, встречаются такие, которые не всем надо показывать, да, детям там. И вот поступает такая работа. Кто-то должен решить, это можно или это в запасник только специалистам. И вот такого человека нашли и привели. Это тот, кто должен это определять. Да, он внимательнейшим образом, все посмотрев, сказал: на самую выставку для детского сада можно все эти фотографии помещать. Так, был приглашен специалист, автор единственной монографии в наше время, «Любительская фотография как факт культуры в 20-21 веке». Она посмотрела все, она оставила экспертное заключение, что эта фотография относится к характеру любительских, бытовых, может быть, медицинских. Mm-hmm. Никакого даже соблазнительного намека нет в этих фотографиях.
Я бы хотела сказать два слова о людях, которые вообще-то начали общественную кампанию в защиту Юрия Алексеевича. Да? Это молодые ребята, мальчики и девочки из московской киношколы. Совершенно неизвестные, юные, прекрасные лица, которые знали Юрия Алексеевича, которые копали с ним на Соловках, которые копали с ним в Карелии, которые ни на секунду не поверили в это жуткое обвинение. И с самого начала вот они были, я даже не знаю, они были настолько уверены в его невиновности, зная его по много лет. Знали, да?
Много лет его близко
знали. Значит, они с Наташей приезжали в Москву, жили у кого-то дома, люди за ними наблюдали. Ну как наблюдали, они были в гостях, да, и видели его общение с Наташей. Для них это было все такой дикостью. И я думаю, что вот они начали какое-то абсолютно беззаветное это служение Юрию Алексеевичу, так же, как Юрий Алексеевич вот беззаветно служил делу восстановления справедливости, вот эти дети, отчасти им возвращенные, продолжили это, потому что больших молодцов я, пожалуй, не знаю. Они, это были их деяния, они нашли Виктора Михайловича. Значит, но это ведь так? Это так, это огромное дело было. Да, значит, дальше присоединился сразу же друг Юрия Алексеевича, Алексей Яковлевич Разумов из Петербурга. Анатолий Яковлевич Разумов из Петербурга. Значит, глава общества «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке. Разумов, между прочим, отдал свои гробовые деньги, потому что, естественно, что были сразу нужны какие-то деньги и средства. Значит, все это было пожертвовано абсолютно, ну, вот так, потому что это нужно было Юре. То есть вера этих людей в Юрия Алексеевича была просто фантастической. Дальше уже началась вот общественная кампания. Ира Галкова, которая написала петицию. Петиция сейчас набрала 36 тысяч голосов. Это, конечно, немного для Российской Федерации. Петиции про кошек и собачек набирают гораздо больше. Но, тем не менее, это же 36 тысяч отборных голосов. Потому что, если мы посмотрим на людей, которые выступили в его защиту, это бриллианты русской культуры. Выступили в защиту Юрия Алексеевича. Да?
Что вообще-то вот Московская людей. Киношкола организовала эту огромную кампанию видеоподдержки. Это, собственно, вот те ребята, о которых вы говорите. Если бы у нас было время, мы, конечно, посмотрели бы еще пару этих роликов.
Мы можем назвать, кого там только нет.
Ну,
да?
Там Улицкая,
Хиджакова, Оксана Мысина, Андрей Звягинцев, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, уже Светлана Алексеевич, уже цитированный Нарштейн, Сакуров. Вот куда ни ткни,
Олег
вот каждый
Гаркуша, Владимир Олег Мартынов, Гаркуша, да. Владимир Дашкевич, Федоров. Меня поражает вот
Ольга
то количество
Седокова
музыкантов,
написала,
которые
выступили.
Да, которые
она не могла видеообращение, она была в деревне, но тоже написала обращение.
Вот, конечно, этим людям надо сказать. Да, Наталья Дмитриевна Солженицына. Дело Дмитриева мы сегодня обсуждали на волнах Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». 29 ноября в Петрозаводске очередное заседание по делу архивиста, правозащитника, мемориальца Юрия Дмитриева, которого по позорной статье обвиняют в уголовных деяниях. А его коллеги знают его как невероятного специалиста по сохранению истории ГУЛАГа и памяти людей, которые погибли на русском севере. За нашим столом были Ирина Галкова, директор музея общества «Мемориал», Наталья Мавлевич, переводчик, доцент института, член Ассоциации «Свободное слово», адвокат Виктор Михайлович Ануфриев, адвокат Дмитриев, заслуженный юрист России, писатель Сергей Лебедев, фотограф и журналист Виктория Ивлева и Анна Ильинична Шмайна-Великанова, эксперт по делам истории и религии, участник экспертизы по делу Дмитриева. Вела программу Елена Фанайлова.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Просто будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.